Добрый вечер, с вами, как всегда, в это время программа «Точка». И сегодня мы будем с вами на радость очень многим комментаторам обсуждать не только всякие задолбавшие, жуткие, неприятные новости, но их мы, конечно, тоже будем обсуждать. Но мы еще обсудим просто какую-то фантастику, которая случилась на днях, и многие даже смогли пропустить случайно. Я говорю, естественно, про полет на Луну. Ну, точнее, не на Луну, вокруг Луны. Ну, знаете ли, сейчас и вокруг Луны, это уже фантастически звучит. Но прежде чем мы начнем это обсуждать, я должен представить не менее фантастических людей, которые сегодня пришли с вами, со мной и со всеми нами поговорить на эти темы. Это Михаил Климарев. Обязательно нужно подписаться, напоминаю, на его телеграм-канал «За телеком». Ссылочки есть в описании. Это Михаил Гуревич. Тоже обязательно нужно подписаться на его телеграм-канал «Добрый Венчур», потому что про телеграм-то мы сегодня, как всегда, поговорим. Мы же любим говорить про телеграм. А, меня зовут Денис Альшанов, и можно, в принципе, подписаться и на мой телеграм-канал, и на мой YouTube. Но давайте прям сразу побежим вокруг Луны, потому что, ну, ребята, ну серьезно, 50 лет такого не было, и вот оно случилось. И, казалось бы, наша программа, она, конечно, посвящена технологиям, но вроде как она посвящена каким-то несколько другим технологиям. Ну, это правда, это правда, мы обычно про компьютеры, вот про это все, не про какие-то там космические программы. Но, тем не менее, этот проект, он ведь во многом связан с техникой, именно вот с компьютерной. Именно со связью, именно с тем, что мы любим, именно с тем, что мы постоянно обсуждаем. И прежде чем я сам с удовольствием послушаю то, что подготовил для нас Миша Климарев, я хочу немного цифр накидать, потому что, ну, во-первых, программный код, они, судя по всему, я так понимаю, зафиксировали еще несколько лет тому назад. И мне кажется красивым, что полетов не было 50 лет, программный код, который использовался для полетного ПО вот в первые минуты, в первые часы взлета, насчитывает 50 тысяч строк кода, плюс-минус приблизительно 50 тысяч строк кода, и для него было написано 50 тысяч тест-кейсов, и это только все для первого этапа. Это интересно, это фантастически, это красивые такие циферки, но не менее красивые циферки вырисовываются, когда мы смотрим на то, как устроена связь между Землей и между, соответственно, Артемидой. Артемида-2, так называется, космический корабль, на котором они туда полетели. Что?
Артемида-2 называется «Миссия». Космический корабль, который летит, он называется «Орион».
Да-да-да, точно. Миш, вот раз ты подхватил, уже поправляй, чтобы я дальше глупости не наговорил, подхватывай дальше, потому что я реально с большим удовольствием послушаю, как вся эта связь устроена. Я читал, было интересно, но послушать-то еще интереснее.
Ух, вот, ну я готов на эту тему даже лекцию целую прочитать, вот не буду, ну, во-первых, времени нет, во-вторых, это специалистам, наверное, там еще более интересно будет, но не сами смогут почитать. В основном информацию, конечно, я брал из открытых источников. У меня нет никаких закрытых. Я там не знаю, как действительно это все организовано. Не знаю, как там код какой-то, да, какие. Но знаю зато, какие протоколы они используют. В общем, смотрите, какая штука. Космический корабль, он летит. Он делает несколько витков вокруг Земли. Потом делает один виток, разгоняется. Вот, и делает один виток вокруг Луны. Потом прилетает и вокруг Земли опять затормаживает, использует вот эти все гравитационные маневры, которые там специально рассчитываются, очень сложные расчеты. Вот, математика прямо там фантастическая, конечно, есть. Вот, но в самой дальней точке этот корабль находится на расстоянии 400 тысяч, километров. А сам он летит, этот корабль, со второй, получается, космической скоростью. То есть это порядка, по-моему, 30... не соврать, где-то записывал себе и уже забыл сам. По-моему, 32 тысячи километров в час или в секунду. Сейчас уточню. Потому что опять сейчас в комментариях напишут, что я в цифрах ошибся. 36 тысяч километров в час, 36,4 тысяч километров в час. На самом деле это, мне кажется, по-моему, самая быстрая скорость, какая вообще, какую человечество, человек лично развивал в принципе, да, ну, относительно Земли, понятное дело. Тут схему, наверное, пока рановато разместили. Давай я расскажу вначале, как там связь-то организована и как, откуда что идет. Да, там используется, ну и связь, понятное дело, на 400 тысяч километров. Вот попробуйте организовать связь. Вот, плюсом ко всему, сейчас не 50 лет назад, когда 50 лет назад эта миссия летала, эти все Аполлоны, вот, они летали, они не использовали те технологии, которые сейчас есть. То есть они не использовали условно какую-то телематику, что-то там какие-то цифры пересылали, но в основном они координаты буквально называли ртом. Вот, то есть вот у них голосовая связь, и они в голосовой связи друг дружку называли какие-то цифры, и эти цифры вводили в полетные вот эти все контроллеры. Была какая-то цифра, но она там тоже была очень, очень в зачаточном состоянии еще. Вот сейчас все в цифре. И сейчас только всякой телематики, ну, имеется в виду, это там состояние каждой системы, температура здесь, температура там, с какой скоростью, там, не знаю, навигация, в какой точке находится и так далее. Вот этого всего набираются гигабайты. Я прочитал, что, ну, на сайте, что в первые сутки полета они собирают примерно 300, ой, 200, опять сейчас навру, в цифрах. Короче, 200 с чем-то гигабайт данных. 230, по-моему, гигабайт данных. Потом, поскольку, ну, это в начале полета, там больше систем было задействовано и так далее, вот, потом меньше получается этих данных, но все равно гигабайты. А возможная связь в S-диапазоне, S-диапазон это примерно 2-4 ГГц, это примерно похожее на Wi-Fi, только космический Wi-Fi. А Wi-Fi работает в частоте 2,4 ГГц. Вот, и они обмениваются таким образом с Землей, он называется S-диапазон, пытаются организовать связь. Но это не Wi-Fi все-таки, да, это расстояние, это побольше немножко. С Wi-Fi вы тоже помните, да, что там с телефоном условно отходите чуть подальше, и все, у вас связь пропадает. А тут-то далеко надо его сделать. То есть там используются довольно серьезные такие системы, очень чувствительные к этим, к изменениям радиочастот, к изменению радио, да, ну там же модуляция, вот это все происходит. В общем, надо передавать это на довольно длительное расстояние. Вот. И в этих гигагерцах удается достигнуть скорости примерно там 1,2, максимум 2 мегабита в секунду. 2 мегабита в секунду, мегабита, вот все путают частенько, да, что там мегабиты с мега, потом читают в байтах это все. Так вот, один бит это 8, наоборот, 1 байт это 8 бит. То есть, чтобы там мегабайт передать, надо не 1 мегабит в секунду, а 8 мегабит в секунду, чтобы 1 мегабайт передать. Вот, ну, за секунду. То есть в районе там 200 килобит в секунду, на самом деле, килобайт в секунду, на самом деле удается передавать этих данных. Так вот, чтобы этот объем передать, вот эти 300 гигабайт данных, в сутки не получается. Сам корабль летит со скоростью, сама миссия длится, по-моему, 10 суток. То есть там не получается передавать вот эту всю телематику, которая им необходима. Ну и, само собой, надо же еще на связь, собственно, с космонавтами, которых там надо 4 человека, астронавты. Их там 4 человека в корабле находятся. В общем, они используют вот этот S-диапазон, но его недостаточно. Он используется как одна из самых надежных систем связи. Поэтому для того, чтобы скорее это все передавать, они поставили туда еще один диапазон. Он называется K-диапазон. Это уже в частоте 2,6, 26-40 ГГц. То есть это, ну, на сверхвысоких частотах. Это миллиметровый буквально диапазон. В нем можно больше запихать информацию, больше передать. Единственная проблема, которая есть, вы на Землю в этой частоте передавать достаточно трудно. Потому что в миллиметровом, этом самом диапазоне, на качество передачи данных влияет буквально атмосфера. То есть дождь, облака, вот это все там настолько, ну, натурально, то есть вот длина волны в миллиметр. Но, соответственно, капелька какая-то, которая там сопоставима по размерам, вот, она будет мешать и создавать помехи. Вот, и то есть она, ну, вот эти, в этих частотах даже через воду там не проходит никакая волна, радиоволна, его там приходится рассчитывать на погоду. Так вот, если погода плохая, в этой частоте передавать будет нельзя. Вот, поэтому будут полагаться на S-диапазон. Но этого мало. Потому что в этой частоте там тоже на самом деле не очень высокие скорости передачи данных, поэтому они поставили туда новую систему связи, она оптическая. То есть это буквально как в оптических каналах, ну, в оптоволокне, буквально лазером светят и передают данные с помощью луча света. Там используется терминал, он называется Маскот. Я забыл, как он расшифровывается с английского языка. Вот сейчас можно эту картиночку с Маскотом показать. Вот так это выглядит. Вот это антенна, буквально, которая представляет собой телескоп. Ну, то есть вот тот самый телескоп, который на звезды смотрит, только этот будет смотреть на Землю. У него есть, естественно, передающая антенна, передающий источник света, ну, глазер, да, который светит в антенну, светит на Землю в определенную точку. И есть вот этот приемник, который может получать, то есть с Земли светит лазером в сторону этого корабля, вот, и он должен попасть вот в этот вот пятачок. Этот лазер должен буквально попасть вот в этот пятачок, чтобы какие-то данные передать.
А
Представляете?
можно, да, я вклинусь
Да.
здесь, потому что вот вы все вдумайтесь сейчас на секунду, что вот это было невозможно тогда, даже
Конечно.
если передача была бы вот возможно, все те же законы физики, да, но это нужно настолько быстро и точно рассчитывать, куда стрелять этим лучом и в обратную сторону, что вот просто из-за мощности процессоров это возможно стало только сейчас. И человек тогда летел на Луну без всего этого. Это фантастика.
Ну, я поражаюсь, действительно, 50 лет назад, то есть они буквально летали на летающих тазиках. То есть буквально, то есть они на тазиках летали, вот там какая-то мощность этих реактивных двигателей какая-то сумасшедшая, ну, которая в космос там выводит огромную, ну, массу людей, да, в смысле людей, массы, физические массы, вот. И они еще и без связи это делали, то есть они не корректировали ничего, не могли рассчитывать это все грамотно. То есть они вот буквально в белый свет как копеечку стрельнули, попадешь, не попадет, попадет, не попадет. Ну, такой, попали, такой, хорошо, вернулись. Помните этот Аполлон-13? У них же тоже как раз была проблема с навигацией. Как раз именно проблема была в том, что они не смогли обеспечить корректировку, по-моему, этого маршрута. Или что, я не знаю, ладно, не буду врать. Забыл уже. И фильм был хороший, историю я читал. В общем, с помощью вот этой штуки, вы представляете, да, надо лазером, ну, лазер, он же там тоненький, правда, он, конечно, разбегается за эти сотни тысяч километров, и там такое приличное пятно светит. Но надо же этот свет уловить на таком расстоянии. Представляете, да, как эта точность, какая должна быть у этих всех матриц, вот, чтобы попасть этим лучом еще в определенную точку Земли, а их этих антенн, их по всему миру три, по-моему, поставили. Я сейчас не вспомню тоже. Помню, что в Канберре, в Австралии, одна станция стоит. Естественно, где-то в Америке, где-то еще одна станция стоит. Ладно, я сейчас забыл, не буду вспоминать. В общем, это почему, да, почему в разных таких точках мира это все установлено, потому что Земля-то крутится, ну и сам корабль летит. Ну, то есть момент бывает такой, что антенна в Канберре, условно, она находится с другой стороны этой станции. Вот, потом Земля повернулась, там, лазером светят не знаю, вот в Америку, да, потом в третью вот эту точку. Блин, забыл, да где же эта третья эта точка? Неважно. Вот, и это надо в режиме реального времени рассчитывать. То есть представьте, да, что вот вам надо не просто в какое-то место попасть, это еще место крутится, сама Земля крутится, еще и корабль летит со скоростью, как я говорил, 36 тысяч километров в час. Вот оцените, да, это, как это все работает. Так вот, с помощью вот этого оптического устройства можно передавать данные уже на скорости там, примерно 280 мегабит в секунду. Вниз, да, он, ну, как бы из космоса на Землю.
В
Но там
сто
надо больше.
раз. Это получается в 100 раз.
Да, совершенно верно. Обратно чуть поменьше, там 20 мегабит в секунду,
Я
ну просто
просто тебе
не...
скажу, в Мадриде третья стоит.
Мадриде, вот точно, да. Ну, то
Калифорния,
есть...
Канберра, Мадрид.
Да, ну вот, ну, то есть вот Землю представьте, да, то есть вот они буквально, чтобы вот Земля крутилась, чтобы вот эти точки как-то попадали на них. Да, Мадриде, совершенно верно. Вот, обратно аплинк, ну, то есть вверх подавать, они могут немножечко помедленнее, там 20 мегабит в секунду, но этого тоже достаточно для того, чтобы 4К на самом деле смотреть Вот, то есть можно передавать видео в 4К. Не знаю, будут ли они передавать видео в 4К. Обратно-то уже картинки приходят, фотографии там замечательные на сайте NASA. Смотрите, они каждый день выкладывают новое фото. Это фантастика, конечно. То есть вот эта Земля на удалении. По сравнению с фотками, которые делали предыдущие, которые Аполлоны делали, да, конечно, там небо и земля. Там они же, по-моему, черно-белые только были. Цветную потом они уже сфотографировали, по-моему, привезли. Была цветная фотография, помню. Но вот такое, как сейчас, конечно, качество такого, это, ну, просто фантастическое. Но это еще не все проблемы в космической связи. Вот, тут уже вот моя как бы профессиональная вещь, когда я занимался протоколами, как раз в области связи. И вот тут уже интересная вещь начинается. Смотрите, а довольно удаленные точки между собой, и там сам сигнал проходит, ну вот возьмите, посчитайте, скорость летит со скоростью в вакууме 300 тысяч километров в секунду. А там уже 400 тысяч, да, на этом. То есть там как минимум секунда, просто даже свет, луч света доходит. Вот, это огромные задержки в передаче данных, ну, с точки зрения компьютерной техники. И обычные протоколы, которые используются в интернете, там не подходят. Как в интернете протоколы работают? Ну, вообще, в принципе, организация связи. Вот, информацию делят на маленькие кусочки, они называются пакеты. И потом эти пакеты передают. Для чего это делается? А потому что, ну, в процессе, помните, я рассказывал про капельки воды, которые создают помехи? А для оптического это и облака будут, облачная погода тоже будет большими помехами. Вот. Чтобы не передавать целиком какой-то объем информации, вот, передают, ну, как бы разбили это все на пакетики. Пакетик прилетел, его проверили, он битый, не битый. Ну, в смысле, что он есть там ошибки, в нем нет ошибок. Если ошибки есть, его отбрасывают, пакет запрашивают сначала. И вот так вот, вот так, алгоритмы специально построенные, которые вот так вот запрашивают эту информацию. Ее придумали давно, кстати, американские летчики, когда они Японию летали бомбить. Вот, и они придумали эту всю систему, когда им диктуют какие-то координаты, вот в цифрах, чтобы не ошибаться, они просто переспрашивали, то есть передавали не целиком там сразу координаты, а, не знаю, вы, наверное, по телефону также диктуете, наверное, какие-то цифры, там, не знаю, карточки какой-нибудь, да, 222, ждете, когда у вас ваш собеседник ответит 222. И вот таким вот образом, переспрашивая каждый раз, эта информация передается. Здесь так не получится, потому что задержки слишком большие, слишком много ошибок, и не получится таким образом передавать данные, ну, просто потому что ну, пакеты будут просто теряться. Поэтому там используется специальный протокол. Он называется по-другому, он называется DTN. Это Delay Tolerant Networking. Сеть устойчивая к задержкам. Вот, специально разрабатывались RFC, RFC 9171. Я смотрю, у меня на экране есть подсказочка, поэтому я запомнил эти все цифры. И что делает этот протокол? Он вот эти пакетики, он их упаковывает в специальные бандлы, которые специальным, опять же, алгоритмом обрабатываются так, чтобы в них было немного избыточной информации для того, чтобы передавать ее на Землю с наименьшими потерями. Ну, то есть там только совсем уж, когда какой-то будет битый бандл, то вот тогда он будет, его переспросят. А так, чтобы его не переспрашивать, они стараются эти бандлы делать таким образом, чтобы даже если какая-то часть этого бандла в процессе передачи была потеряна, вот, чтобы можно было эти данные восстановить. Там есть такие специальные алгоритмы, они умеют, в принципе, так делать. Там с определенными, опять же, при определенных условиях. И эти бандлы должны постоянно храниться на каких-то устройствах. И вот теперь давайте посмотрим вот эту схему, которую там вначале показали со схемами, ну, с задержкой Земли, чтобы понятнее просто было. Вот эти фазы, собственно, передачи информации, они используют там разные системы связи. Вот, первое это когда фаза, когда корабль улетает. И там довольно много телематики создается, и там используются привычные для космических систем вот эти все системы связи. Там GPS применяется для навигации. Для нее, естественно, этот GPS никакой работать не будет. Он не направлен на, не предназначен для ориентации рядом с Луной. Вот. А дальше он переходит вот в фазе, вот такие красные, этими отмечены фазами, когда есть проблемы с тем, что ну, возникают какие-то проблемы со связью. То есть он чисто механически, он заходит за другую сторону Луны, там вот эти пакетики где-то теряются. Вот, за Луной это, по-моему, неплохо видно, по-моему, восьмой этап или шестой. Что
шестой,
там
шестой.
шестой, да, когда вообще никакой 40 минут там никакой связи не будет, просто потому что ну, она вот в тени, Земля находится в тени Луны, то есть она как бы, корабль находится за Луной, никаким лазером, конечно, туда не посветить, никакие радиоволны туда не пройдут, просто Луна будет все экранировать. Так вот, чтобы вот эти задержки, которые были при передаче данных, чтобы они не потерялись, вот эти бандлы, коммутаторы, которые используются, да, оборудование, которое используется для вот маршрутизации вот этих пакетов, этих бандлов, оно должно у себя это в буфере хранить. Как, собственно, и отправитель этого тоже. То есть он отправил, но он еще не получил, бандл отправил, но он еще не получил ответа от передающей стороны, что я, да, бандл получил, я его смог расшифровать. Поэтому это все должно сохраняться. То есть еще одна причина, почему не могло такой системы связи существовать в 60-х, 70-х годах, не было такого соответствующего объема памяти, который бы хранился, да, вот мало того, что там гигабайты какие-то, да, вот в 60-х, 70-х годах там, хранение мегабайта информации считалось чем-то космическим, да, там огромные, есть такой снимок, ходит по интернету тоже, поищите, Винчестер, да, который хранит там 2, по-моему, мегабайта информации, его загружают из грузовика, выгружают несколько мужиков. То есть тогда просто не было таких хранилищ, чтобы хранить эти объемы, причем они нужны именно для, не собственно, там, для обработки информации, они нужны для передачи информации, потому что вот в момент как раз этой передачи вся информация должна сохраняться на двух источниках одновременно. Только когда они синхронизировались, только тогда уже это все отпускается. Ну и надо показать, наверное, там быстро галопом по Европам скакал, но надо показать, наверное, вот эту антенну, принимающую антенну на Земле, которая вот как раз в Мадриде, в Калифорнии и в Канберре, в Австралии, находится. Вот так вот эти антенны выглядят. И представьте себе, что это 70 метров в диаметре, вот эта тарелка. И она предназначена именно для того, чтобы... Она такая тоже дуальная, предназначена именно для того, чтобы как телескоп принимать вот этот кусочек лазера, да, которым светит корабль «Орион», и, собственно, эти все радиоволны. Вот так вот эта штука выглядит. Тоже циклопическое сооружение, еще раз, 70 метров в диаметре. И он еще и на высоте какой-то определенной, ну, то есть не меньше 70, потому что он наклониться должен. Не меньше 35, да, получается, он должен, чтобы наклониться. Ну, выше, ну, 35 метров – это сколько? По 3 метра, грубо. По 3 метра на этаж, если, да, это сколько, я 12-этажный дом, да, получается. То есть это вот в районе, там, не знаю, 15-20-этажного дома, наверное, вот это сооружение еще есть. Какие деньжищи на это все потратили, конечно, но вот сама система, как это все организовано, как это все придумали и потом реализовали, это, конечно, впечатляет. Я останавливаю лекцию, потому что я могу сейчас начать
рассказывать. Не, круто, круто, просто, знаешь, как бы добавить нечего, у меня сплошной сарказм в качестве добавления, потому что ты очень увлекательно рассказываешь, это правда реально круто.
А ты тоже подумал, что если бы это была бы российская программа, и эту всю связь бы сделали, то можно было бы перефразировать старый анекдот про Гагарина, что он был готов улететь в космос, чтобы из Советского Союза хотя бы на 140 минут, а тут хотя бы на пару дней, чтобы с нормальной связью и с 4К-картинкой, да?
Не, я подумал, что просто россиян готовят к полету на Луну в режиме 69-го года. Вот. То есть, как бы, потому что, собственно говоря, тут лазерная связь, понимаешь, налаживается с Луной, а россиян как бы к белым спискам готовят, о которых мы будем позже говорить.
Я забыл интересный факт тоже рассказать еще вот из этого всего хозяйства. Ну, правда, интересные факты. Я остановиться не могу. Уж простите меня, что я вас перебиваю и не даю вот эту арку к белым спискам перекинуть. Короче, по поводу радиосвязи и оптической связи. Считается, что вроде как бы радиосвязь, она надежнее. Почему? Потому что ее, ну, используют там уже там десятки лет, да? В общем, очень давно уже радиосвязь используют, в том числе для общения с космосом. На самом деле... Оптическая связь должна, по идее, быть не только надежнее, да, ну и ну, не только быстрее, но и надежнее. И вот они, короче, не смогли инженеры убедить, что давайте мы радиосвязь совсем уберем, а вот оставим только оптическую связь. Не смогли убедить пока инженеры, потому что, ну, правда, да, то есть попасть этим зайчиком, да, лазерным в корабль, который находится в 400 тысячах километров, это, ну, правда, как бы даже сейчас звучит достаточно фантастически. Но вот эти две антенны, которые S и K диапазона, они, по-моему, ладно, не буду врать, они во много раз тяжелее, там же каждый килограмм, это же космический корабль, он же летит, черт побери, вокруг Луны, вот, и он в несколько раз тяжелее вот эти антенны, чем вот этот космический лазер, да, который телескоп, вот. И на самом деле они экономят еще и вес, экономят место какое-то там было. Можно было поставить, допустим, 3-4 этих космических лазера, да, для связи, вот, чем эту одну антенну, и это было бы гораздо выгоднее с точки зрения веса. Но вот не удалось убедить в области надежности этого всего. Ну и правда, там, когда он рядом с Землей летает, там действительно, вот, кроме S-диапазона, особенно когда он там в верхние слои атмосферы входит, кроме S-диапазона там ничего не будет работать. Вот, что еще интересного? Кибербезопасность, кстати. Вот, радиочастоты слышат все. Ну, то есть вот у вас есть излучение какое-то, и его все слушают. И, в общем-то, да, их слушают. Там, конечно же, шифрование, все есть. Всем, ну, всем же интересно, как это передается, что там передается и так далее. Какую-то часть они, по-моему, даже сделали специально открытыми, чтобы какую-то часть передачи этих информаций, чтобы радиолюбители по всему миру могли прослушать и посмотреть, там, что там с Ориона у нас передается. Вот. Но с точки зрения именно безопасности передачи данных, лазерная система гораздо более эффективна, потому что ну, он светит в определенную точку. Вот. И для того, чтобы вам перехватить этот сигнал, вам надо где-то находиться между, собственно, самим кораблем и на Земле где-то находиться. И еще там тоже такой фан-факт. Помимо астронавтов, туда еще отправили цифровую копию, короче. В Америке был целый такой флешмоб, типа «Отправь свое имя на Луну». Вот. И в Орионе летит хранилище данных, в котором записано 5,6 миллиона человек, которые вот прислали в НАСА свои имена в рамках кампании «Send your name to the moon». Вот, то есть там помимо 4 человек, которые физически летят, еще 5,6 миллиона летят виртуально. Вот такая вот клевая штука. Я в свое время не написал, и что-то вот сейчас жалею, а так бы вот тоже, считай, на Луне побывал.
А так бы виртуально летел бы на Луну. Ну да.
Так бы виртуально летел бы на Луну, не пришел бы на точку, сказал бы, я виртуально на Луне.
Это было бы прекрасно. Ну, не тот момент, где ты сказал, не пришел на точку, а тот момент, где ты сказал, что я на Луне.
Ты мог бы просто, нет, ты мог бы сказать, я сейчас, ребят, с вами, но вообще-то я лечу на Луну.
Вообще-то я лечу на Луну. Мог бы сказать, но вот.
Тут в чате пытаются нам напомнить про расходимость лазерного луча. Ребят, ну вы почитайте, там на самом деле используются лучи что-то в районе 20 микрорад, по-моему. И там сделано так, что создана минимальная расходимость, и там реально нужно попадать достаточно точечно, прицельно. Именно благодаря этому и достигается тот факт, что скорость передачи высокая. Просто если бы у вас было большое рассеивание, то вы бы больше информации теряли.
И больше бы энергии теряли. Да,
Да,
я
да,
тоже,
да, да.
потому что тоже люди не понимают. Вот, там, помните, это вышек 5G все боятся. Вот, почему нельзя, ну, как бы не надо бояться вышек 5G? Вот, потому что, ну, хотя, казалось бы, да, там даже вот Wi-Fi роутер, почему его бояться не надо? Wi-Fi роутер работает на частоте 2,4 ГГц. Ровно на этой же частоте, кстати, работает микроволновка, в которой вы разогреваете что там, вы обед себе разогреваете, да? Вот, и кажется, что в этой же самой частоте те же самые как бы процессы технически как бы происходят. Вот, но, соответственно, эти Wi-Fi-маршрутизаторы все, они опасные. Вот, нет, почему? Потому что в микроволновке у вас там буквально киловатт энергии распространяется. И на расстоянии вот сколько там внутри, да, вот этой камеры, и там на расстоянии буквально десятков сантиметров. Wi-Fi роутер, сейчас объясню, почему это связано вот с тем, что с этим рассеянием этих лазеров. Wi-Fi роутер, он мощностью там, по-моему, милливатты. Там 100, по-моему, или 10 ли милливатт. Сейчас тоже опять не буду врать, не помню там точно что. Ну, точно не ватты какие-то, да, а буквально милливатты. И вы находитесь от него на расстоянии там нескольких метров. Вот. Соответственно, энергия, которая создает вот это вот колебание электромагнитных волн, оно распространяется, вот оно в одной точке, там вот сколько-то, 100 милливатт пусть будет, да, на расстоянии, это в одной точке, вот, отошли на нее на 10 сантиметров, так эти 100 милливатт, они распространяются уже, ну вот вы понимаете, да, вот на шар такой, да, который диаметром, радиусом вот эти самые 10 сантиметров. И чем больше он дальше он находится, тем больше как бы вот эта энергия в пространстве рассеивается. И, соответственно, в какой-то точке, если вы находитесь, это даже не, там, не квадрат расстояния, да, который там обычно применяют, это куб расстояния. То есть энергии становится меньше, там, единица, деленная на куб, расстояния. То же самое относится и к радиоволнам. Почему там далеко радиоволны труднее принимать? Ну, потому что вот эта вот энергия, которая так небольшая, вот эти вышки связи, которые там тоже все привыкли, тоже всех их боятся, вот, они, ну, действительно опасны, если вы будете с ней в обнимку сидеть, там 100 ватт. Вот, если вы будете сидеть вот в обнимку с этой станцией, вас действительно, ну, какая-то температура тела, она повысит. Вот. Но вы отошли от нее на метр, этот 100 ватт, они уже меньше становятся на куб расстояния. Отошли еще на 10 метров, еще меньше. Вот. И, соответственно, никакой опасности не представляют. Но это все равно, что, я не знаю, как свечкой там пытаться озеро какое-нибудь вскипятить. Просто не хватает энергии для того, чтобы нагреть или там как-то повоздействовать на этот самый организм. Но это относится и к чувствительности этих самых приборов. То есть это на определенном расстоянии вам необходимо передать какое-то определенное количество энергии так, чтобы его приборы могли зафиксировать. Соответственно, вам нужно, если вы в пространство эту всю энергию передаете, вам надо рассчитывать, что это будет куб расстояния. Вот. Но если вы его сфокусируете каким-то образом, да, то есть сделаете как-то так, чтобы он был как-то в одну точку как бы бил, то вы эту энергию передаете более эффективно. Но тогда нельзя будет слушать, и надо вот этим лучом, лазерным, собственно, лучом попадать очень точно в определенную точку. Вот. А по поводу рассеивания лазера, естественно, вы не хотите терять лишнюю энергию, вы будете применять качественные, отъюнистированные там лазеры, у которых действительно вот эта вот расходимость, она там очень-очень маленькая, но тем не менее пятно, которое будет где-то там далеко в космосе за 400 тысяч километров, оно будет тоже все равно большое. И вот в этом пятне вам надо вот и поймать, собственно, вот эту энергию, да, то есть там буквально счет идет на фотоны, которые передали, которые там считанное число фотонов, которые на определенной частоте, в определенной поляризации колеблются. То есть это, блин, реально фантастическая штука, которая связана вот именно еще с точностью вот этих приборов, которые сейчас появились.
Миш, Гуревич, который,
Да.
давай мы перейдем к следующей теме, потому что тут, знаешь, тут был сейчас полчаса из категории «Папа, ты с кем сейчас
Не-не, слушай, это
разговариваешь?»
круто. На самом деле, нет, ты знаешь, на самом-то деле большинство людей осознать, что происходит, просто так невозможно, потому что у нас вокруг такое количество событий, там, войны, проблемы, блокировки и так далее, да, и вот пока не садится Миша перед экраном и не начинает там рассказывать, что на самом-то деле происходит, для очень многих людей, которые куда более прошарены в этих вопросах, чем я, это все равно как бы не by default. Даже я тебе могу сказать, что многим новостникам это, ну, как бы не по умолчанию понятно, насколько важные вещи происходят. Это правда круто, это правда невероятные вещи. Знаешь, там мы вот говорим там про Трампа, вот он рыжий-рыжий, да, но запомните, что в его, например, смену вот эта хрень произошла, в том числе, согласись, Миш, как там можешь как бы обращаться, можем по-разному относиться к этому, да,
Ну,
но...
слушай, эту миссию готовили гораздо раньше, чем Трамп.
Согласен,
И
согласен, согласен, ну просто как
50
бы,
лет готовили.
да, но так оно происходит. Вообще, я говорю, что ты когда понимаешь, вот начинаешь разбираться, начинаешь читать, начинаешь осознавать, ты понимаешь, что это, правда, какая-то совершенно революционная, невероятная штука.
Попробую объяснить вообще. На самом деле, вот то, что сейчас происходит, это примерно сродни тому, что ну, когда-то вот люди, да, осваивали море, да, ну, как бы плавание в море. Вот до сих пор они плавали буквально на тазиках, и они плавали недалеко, ну, то есть вот вокруг Земли, вот, с соответствующим оборудованием, и там одна ошибка какая-то, или случайность, или еще что-то, все, человек умер. Ну, потому что космос, это, извините меня, там люди жить не могут. Там вакуум, температуры, вот эти все, причем они колеблются от большого к маленькому, невозможность что-то охладить или наоборот нагреть. В общем, там на самом деле сложностей в космосе очень много всяких разных. И вот сейчас примерно, я бы, наверное, оценил, примерно такая же система, как португальцы, например, начали осваивать западное побережье Африки. То есть они отплыли, то есть они начали из моря, начали выплывать в океан. Вот примерно такая же сейчас ситуация. Вот, но тогда у них это 100 лет заняло, чтобы вот просто освоить западное побережье Африки. Вот, и доплыть до мыса Доброй Надежды, или как он называется? Мыс Доброй Надежды в Африке, да, самая южная точка.
Да.
Вот, а вот чтобы туда доплыть, вот у них ушло там 100 с лишним лет. Вот, то здесь, ну, тоже примерно, наверное, соответствующее время нужно для того, чтобы просто освоить. То есть вот вначале мы в космос просто вышли, на МКС построили, да, вот слетали на Луну когда-то. Вот, ну, там реально сумасшедшие люди летали на нее. Ну, то есть я вот просто подумайте, задумайтесь, да, что у них не было ни связи, ни черта не было. Летали на чем попало, вручную управляли этими ракетными двигателями. Как они это все делали? Это же просто невероятно было. А сейчас уже будет промышленное освоение этого самого космоса. Вот я думаю, что Артемис-2, потом там 3, наверное, какая-то миссия будет, и в течение нескольких десятков лет, я думаю, что человечество освоит Луну. Вот, на Марс, наверное, вряд ли полетит в ближайшие десятилетия. Ну, скажем, пару десятилетий. Вот, хотя
Ну,
Маск
черт его
пытается
знает, да, так,
сделать.
черт его знает.
Черт его знает, действительно, но то, что вот ближайшие десятилетия, опять же, да, вот потому что как это вот развиваются технологии, я думаю, что Луну освоят, вот, ну, еще при нашей жизни.
Вот, у нас, к сожалению, сегодня время ограничено, в том смысле, что сразу после точки будет эфир для патронов канала The Breakfast Show. Все ссылочки вы знаете, где есть свой патрон. Может быть, вы даже еще успеете стать патроном, чтобы получить ссылочку. А я хочу напомнить, что нужно поставить большие пальцы вверх. И я хочу на комичной части закончить про Луну. Потому что я, если честно, несколько раз перепроверил. Не 1 апреля они опубликовали именно вот этот вот момент. Но все-таки нет, не 1. Они стартовали 1 апреля. Но 2 апреля появилась информация, что на космическом корабле завис и перестал работать Outlook. Если кто не знает, Outlook — это такая почтовая программа от
Microsoft.
Microsoft, да. И
Да.
она супер популярна в корпоративной среде. Я уверен, что в NASA до сих пор используются их серверы, вот это вот все. А, ну, тем не менее, в течение нескольких часов оно не работало. Даже не так, не работало целых две версии Outlook, две копии Outlook. Судя по всему, на разных компьютерах, я так понял, или на одном две копии, непонятно. Но он не
Нет, он
работал.
сказал. Он буквально, он показывали, там же видео было, то есть это на планшете запустили этот самый Outlook, и он говорит, ну, они у меня, это не видно, у меня почему-то две копии. Я не понимаю, что происходит, у меня две копии Outlook на планшете, и как бы он не работает.
Да, но, ребят, давайте так. Во-первых, это, конечно, реализация старой шутки про то, что когда Microsoft будет запускать свои спутники, то они не будут ломаться, а будут зависать. Вот, то есть, как бы, если уже можно как-то реализовать эту шутку, то вот все увидели. Но насколько, опять же, я понял, что это все-таки не Outlook. То есть, условно говоря, это все-таки какое-то их ПО, которое для того, чтобы было удобно пользоваться, имеет интерфейс привычных как бы приложений. Ну, в частности, Outlook, что, конечно, говорит плохо о том, к чему привыкли астронавты. Вообще, это как бы хотелось бы, чтобы они привыкали к чему-то более передовому, вот, а не к Outlook. Но, видимо, они к нему привыкли, вот им сделали, и это зависло именно вот в том формате, как зависает Outlook, что тоже, наверное, отдельно такая пасхалка от разработчиков специального оборудования и программного обеспечения для астронавтов. Так что, да, ну, как бы, типа Outlook. но все-таки как бы нет, и это хоть чуть-чуть успокаивает. Но мне там другое, кстати, интересно. Вообще мне вот интересно, а как в России будут фотографии эти постить? Дело в том, что вообще, в принципе, у каждого астронавта есть аккаунт в X и в Instagram. И именно в Инстаграм они выкладывают фотографии. И по сути, если правильно помечать авторство фотографий, то нужно помечать такой-то, такой-то Инстаграм. Ну и дальше писать экстремистское вот это вот все.
Признанная экстремистская на
Да,
территории Российской
то есть,
Федерации.
значит, фотографии из космоса, вообще фотографии Луны, самые передовые вообще все, что есть, должны в российской прессе сопровождаться припиской, что это все экстремистское, радикальное,
Я тебе
ужасное.
расскажу. Я тебе прям
Да.
расскажу. Как ты думаешь, вот всем зрителям, а как вы думаете, как 1 числа на Первом канале прокомментировали факт полета на Луну? Сказали, что если бы мы хотели, мы бы сделали лучше. Первый вариант.
Конечно.
Подождите. Второй вариант. Сказали бы, ну, еще не факт, что получится. Третий вариант, мол, типа, пока они вот ракету туда отправляют, мы можем по ним ударить. И четвертый вариант, вообще ничего не сказали.
Я думаю, все четыре.
Четвертый.
Ничего не сдали.
Они реально 1 числа ничего не сказали вообще.
А могли бы, кстати, сказать, что они бы долетели за 3 дня? Ну, потому что, как
Даже
бы, это же
10,
такая...
там прям мы за 3 дня, да.
Да,
Киев же
тема.
брали за 3 дня уже, да.
Вот, да.
Смешно, смешно, это смешно, но могли бы принять участие. Ну, то есть, если бы не вот эта вся фигня, могли бы, ну, это же
А вот это
международное.
интересная, вот это интересная штука. Смотри, я тоже об этом подумал. МКС же, вот, да, последние используются совместные и так далее и тому подобное. Но уже тогда они говорили, что следующих программ совместных не будет.
Не будет, да.
Говорили россияне, кстати. Исходя из того, что мы-то продвинуты, у нас-то МКС, а мы больше американцев не пустим. И тут американцы просто показывают некий новый уровень того, что может быть. И вот стоило того, чтобы говорить о том, что мы американцев не пустим и не будем с ними сотрудничать или нет, ну черт его знает, тут как бы каждый пусть. Знаете, как это был анекдот, что тот момент, когда человечество летало в космос, туркменские ученые изобретали колесо. Ну вот, так сказать. Да, давайте поехали дальше. У нас там еще
Да,
есть тема.
давайте дальше, давайте пропустим про Apple, который после долгих сотрудничеств с
Нет, давай.
режимом.
Не, вот про Apple, мне кажется,
Нет,
надо сказать.
ну вот
Надо
хорошо,
сказать, это
убедили,
важная
да.
история.
Да,
Важная история, давай.
убедили, давайте я сейчас быстро в двух словах расскажу. На этой неделе, в начале недели сказали, появилась информация, что Минцифры потребовал от операторов прекратить безобразие, а безобразие заключалось в том, что операторы позволяли пользователям пополнять кошелек внутри Apple ID с помощью с вашего сотового тарифа, я не помню, как это называется, счета с мобильного,
Счета, да.
да, с мобильного счета. И появилась новость, ее никто не подтверждал, ничего, но 1 числа реально выключили. И Apple вышла и сказала, мол, типа, ну да, оплатить вы ничего не сможете, но мы понимаем, ну точнее, они не сказали, они просто это сделали, они вышли и сказали, что если у вас что-то хранится в iCloud, то оно пускай
Не,
дальше хранится бесплатно.
не только это. Не только это, они еще сказали, что можно россиянам выбирать другую страну. А вообще,
Да, но
я...
это вторая часть, а первая часть, что они сказали, если
Да.
вы не можете, то мы, ну,
Да.
новое вы
Вообще,
ничего не
это очень
загрузите,
важная
да.
история. Это очень важная история, потому что, честно говоря, я общался с своими несколькими российскими друзьями, и они по умолчанию думали, что это супостат из Apple. Они реально думали, что это Apple, так сказать, вот... Более того, один мой украинский друг как бы сказал, ну, как бы, а что ты ждал? Конечно, Apple будет там, ну, санкции продвигать. Но, вы знаете, не нужно никаких супостатов, когда есть родное государство. Вообще никого не нужно. Оказывается, это Минцифры. И более того, это Минцифры в рамках борьбы с VPN, и так как с VPN они до 1 мая не успевают ничего сделать, то для того, чтобы отчитаться, то есть в качестве вот галочки в отчете, они отрубили людям возможность оплачивать. Причем отрубили не тем людям, у которых есть деньги. Потому что те люди, у которых есть деньги, у них давным-давно есть карточка Армении, там, не знаю, Таджикистана, Туркмении, Казахстана. И они спокойно присобачили эти карточки к счету, а ударили они ровно по тем, кто или по причине патриотизма, мы не хотим чужих карточек там, или по причине того, что, в принципе, им не нужны иностранные карточки, потому что они не выезжают за пределы России, не пользуются там другими там какими-то сервисами и так далее. Вот они не хотели карточки, да, и они вот этим последним шлюзом пользовались для пополнения аккаунта. Вот именно по этим людям ударили. Это, конечно, просто поразительная история. Единственный, кто заработал на этой истории, это Apple. Потому что в ночь на первое число люди бросились пополнять аккаунты там. То есть, представляете вообще, бред сивой кобылы, сидит Apple и видит вдруг, как из России люди последние гроши, там по 9 тысяч рублей можно было за платеж, начинают нести и пополнять. То есть, это вообще, это надо было себе придумать, это надо было реализовать, это вот ударить по самым лояльным и по самым бедным для того, чтобы как бы что, чтобы поставить галочку в своем отчете. Apple в этом отношении пошел на то, на что не пошла там экстремистская метода, да, там. Вот. Так вот, Facebook на это не пошел. Даже Telegram там, хотя и говорит о том, что вот он, у нас еще будет эта тема, да, по поводу сетевого сопротивления и так далее, но там есть вопросы. Сам он разработал, ему принесли это дело на как бы тарелочке, вот это сетевое сопротивление. А Apple возглавил это сетевое сопротивление и пошел навстречу россиянам. И
А знаешь, что
это
еще? А
представить невозможно.
знаешь, что еще? Они не просто выстрелили по россиянам. Это, кстати, не самая очевидная вещь, но они выстрелили по себе. Apple выходит и говорит: а вы, кстати, можете поменять регион. Вот там казахские карты, вот армянские карты, вот криптокарты, кстати, есть. Apple выходит, но они этого не говорят, но мы все это знаем. Но люди из Минцифры не поняли одну вещь. В российском сторе есть мах. Ни в
А там
одном
нету,
другом
да.
нету. Люди сейчас
Есть, там есть.
поменяют
Не, ну
сторы.
в казахском
В казахском
есть.
есть, да, но сейчас новая мода. Люди начали себе криптокарты оформлять, чтобы с казахстанскими картами не связываться,
Значит,
потому что там тоже вопросики появляются. Кайф.
честно, я говорю, честно, вот ради строчки в отчетности вот такое устроить, это, конечно, не IT, не технологическая новость, это просто, это какой-то маразм крепчал. Да, Миш.
Нет, ну, во-первых, Apple, конечно, никакое там не цифровое сопротивление организовала, они просто спасали свои доходы. Ну, то есть из России, окей, они 1 числа, и там 30, 31 марта они получили сверхдоходы какие-то. И то эти сверхдоходы, они же поделились с МТСом и с Мегафоном, где там еще можно было эти. Не на всех же операторах была возможность с мобильного
Нет, они
оплачивать.
это вносили, они вносили на счет в Apple, это не в
Да-да-да.
Мегафоне, то есть это прямо
Как
как
эта
бы
схема
доходы.
работала? Как эта схема работала? Ты платишь деньги МТС, а МТС переводит тебе на счет уже в Apple.
Да.
Вот как это работало. Ну вот они эту процедуру сделали. Ну, думаешь, МТС это бесплатно, что ли, делает? Ну что же процент себе откусывает?
А я не знаю, кстати, какой процент, мне
Ну,
казалось, что...
приличные. Там, по-моему, раза в два они там как бы себе завышают цены. Там приличный процент.
Ну, там не в два раза, но там процент есть, да. Я
Процент
не
есть. Там
помню, да.
30%. Ну, как бы тоже не совсем не детский такой. Вот. Сейчас Apple, ну, в общем, спасает свои доходы, потому что, ну да, что сделать? Миллионы пользователей. Специально посмотрел, сколько пользователей Apple в России. У меня получилось 15 миллионов. Ну, вот, данных каких-то нет, но вот в районе 15 миллионов. 15 миллионов, извините меня, сколько там
Вот
этот...
пишут, ребят, у Билайна нет никаких процентов. Мне тоже казалось, что нет процента.
Нет, процент, ну, муж, ладно, не
Вот.
буду, опять же, это врать. Вот. Но я не в России, просто я не могу попробовать,
Ну
и как-то
да.
не пробовал. Поэтому я говорю, ну, мне кажется, они все равно проценты откусывают, потому что
Ну вот,
и...
вот пишут, что Билайн, ну не знаю, за что вот купили. Так как раз наши, я вот смотрю просто наш чат, если
А, окей.
кто-нибудь скажет, что
Ну, бог с
пожалуйста.
ним. А, бог с ним, Билайн получил оборот. Вот, он себе записал, что у нас был оборот. Вот, 15 миллионов, сколько стоит iCloud
Не,
сейчас? Я
пишет,
помню.
у Йоты не было процентов, у МТСа не было процентов. То есть
Окей.
чистый доход как бы Apple.
Хорошо, неважно. Вот. Но сколько? Давайте попробуем посчитать, сколько это в деньгах. iCloud стоит, насколько я помню, там 3 евро, по-моему, да? Вот, ну, минимальная конфигурация. То есть минимум 15 миллионов, минимум заплатили платили в месяц по 3 евро. То есть это 45 миллионов евро.
Да, так люди начали вкладывать на год, на 2 года вперед. Я просто видел, что происходит. Я видел чаты, где люди просто, а как, и там все друг другу объясняли, где какие кнопочки сжать, чтобы вот по 9 тысяч раз, 9 тысяч два, 9 тысяч три. То есть люди начали вносить те суммы, которые они тратят за год-два и так далее. На всякий случай, наперед.
Ну, их можно понять.
Кстати, по поводу процента, я не удивлюсь, что здесь была ситуация, схожая с ситуацией с картами, вот этими, которые на кассе продаются. Я просто, например, в Германии, где люди очень часто получают зарплаты в конвертиках, и на кассах в супермаркетах бешеное количество карточек iTunes продается, потому что люди за наличные хотят купить, и они всегда стоят согласно номиналу, а это значит, что процент не с вас
Ну, значит,
возьмут, а с
да,
них возьмут, да.
а сцепло, ну, может быть.
Да. Ладно, давайте дальше побежим, хотя бы проговорим про тот самый Телеграм, потому что тема интересная. Во-первых, наконец-таки проснулся Павел Дуров и сказал, что, знаете ли, в России, оказывается, цензура. До этого он ее только во Франции замечал долгое время почему-то. Все, естественно, начали шутить по этому поводу, но мне кажется, что здесь шутки скорее такие, из категории «ха-ха, да уж». Но он выдал реально фразу про то, что вот в Иране давно Телеграм гасят, и там появилось цифровое сопротивление. 50 миллионов иранцев постоянно пользуются Телеграмом, к ним теперь присоединяется 65 миллионов россиян. Но тут как бы ситуация в том, что реально вышло даже обновление для тех самых прокси, которые, как выяснилось, было принесено народными умельцами. И почему-то это вызвало скандал. Но я лично считаю, что если вы open source и народные умельцы приносят, и вы это применяете, причем они применили не тот пиар, который принесли, а взяли часть кода, потому что там было сложно на самом деле со всем этим. Но, тем не менее, они взяли и применили это. И они пытаются сейчас что-то делать, да, с помощью людей, но они пытаются что-то делать. Мне кажется, это тоже очень хорошо. Но, тем не менее, я сейчас с радостью послушаю ваше мнение,
Ну,
хорошо это или плохо.
не, ну в конечном итоге это хорошо, что плохо, и мне кажется, это плохо в том, что они как бы не сами готовились и не сами что-то хотели делать, а раз уж ну принесли, так и быть, мы, так сказать, вам поможем. То есть им, в принципе, вот это вот слова про цифровое сопротивление, они лишены всякого основания, потому что он такое, можно сказать, что он это не цифровое сопротивление, цифровая агрегация. Ну, типа, вы мне пришли, вот я немножко разместил. Ну, типа, пожалуйста. Они принесли бы, ну и типа, кто вы такие? Он же борется только с французским нарушением прав, свобод. Вот, а остальное ему все не так интересно. Ну, тут просто уже принесли. Как-то было бы, наверное, странно. Хотя он, в принципе, он мог бы говорить, что там нельзя код проверить, сложно, еще что-нибудь. Вот. Вполне мог бы. То есть спасибо, что живой, спасибо, что не отбоярился, спасибо, что включил. Но это, конечно, не цифровое сопротивление. На мой взгляд, еще раз повторю, Apple больше цифровое сопротивление, чем Павел Дуров.
На мой взгляд, они оба, что называется, оба никакое не цифровое сопротивление. Оба, ну, с другой стороны, опять же, можно понять, люди про деньги, они не про то, чтобы кому-то там жить хорошо стало, или там связать людей, или там, не знаю, людей на Луну отправить. У них более приземленные цели, задачи. Вот, у Дурова тоже своя цель. Помните, это, что это? Выбираете, что вам? Полная блокировка Telegram или полная блокировка Telegram, и вы мне еще по 3000. Вот. Я у себя делал голосовалку эту. Люди ответили, ну, конечно, полная блокировка Telegram, еще мы Дурову 3000 отнесем. Вот. Ну, шутка такая получилась у них. Вот. Что касается этого самого пиара, во-первых, это было применено только на десктопах. И это не Дуров принимал решение, а принимал решение тот человек, который отвечает за принятие от комьюнити, и ее провели, эту правку провели как исправление ошибки, и там правда было исправление ошибки. Я могу эту даже ошибку объяснить вот, на своем уровне. Там было объявление, ну, как бы
Ой,
протокола.
давай не будем закапываться, потому что, ну,
Давай не будем
времени
закапываться.
мало,
Хорошо.
да.
Короче, было просто как исправление ошибки. Вот. Причем ошибки банальные какой-то, тупой, ну, она типа работает, ну и ладно. Вот. А просто привели, что называется, в соответствии с теми стандартами, которые там были. Вот. Телеграм, давайте дату еще отметим, потому что мы, по-моему, не отметили. Телеграм заблокировали 20 марта. Вот эту дату в историю мы внесем. Потому что там 30% доступность Телеграма, это все-таки, ну, считайте, заблокировано. На сегодня доступность еще упала меньше 20 уже процентов. Это означает, что там, грубо говоря, там из 5 сообщений, дай бог, дойдет одно. Ну, грубо, опять же, да, то есть статистически. Не то, что вот ваше, там, каждое пятое будет сообщение проходить. А вот если там отправили 3 миллиарда сообщений, вот только 5, 20% из них дойдет. Вот, а по независящим от Телеграма обстоятельствам, да, потому что, ну, блокировки происходят. Вот, и поэтому, почему все на Дурова так ополчились? Потому что вот то, что он делает, это называется лицемерие. Ну, то есть человек говорит там, типа, цифровое сопротивление, все, и при этом, ну, сам делает примерно ничего. Нет, может быть, он готовит что-то такое, может быть, он сейчас соберется силами, но вообще-то силами ему надо было собираться с августа месяца, когда началась блокировка Телеграм в России, когда звонки начали.
О чем и речь?
О чем и речь? Поэтому называть сейчас Дурова, конечно, главой цифрового сопротивления в России,
Цифровым сопротивлянтом.
цифровым сопротивлянтом, ну, наверное, как-то, наверное, бессмысленно. Можно как угодно к нему относиться, но то, что он как бы хотел усидеть опять на двух стульях и опять очутился на полу, вот как всегда это бывает, человек, который пытается усидеть на двух стульях, как и, собственно, как Apple хотел усидеть на двух стульях. То есть он хотел одновременно и оставаться в России доступным, и даже удалял приложение с VPN из российского App Store, удалил приложение Медузы из российского App Store. Вот, и оказалось, что он делал это бесполезно и бессмысленно. Вот, можно было сразу с самого начала начать цифровое сопротивление, дать возможность россиянам перевести свои аккаунты в другие страны, и ничего бы он не потерял. Вот, а только бы, ну, наверное, как-то лучше бы, наверное, россиянам бы началось жить. Вот, у меня большой вопрос, почему у Apple до сих пор находится в App Store, находится в Messenger Max. Если они его удалят, Apple удалит из App Store и Google, кстати, тоже удалит из магазина приложений Max. Вот, помните про 15 миллионов человек? Вот у 15 миллионов человек этот Max перестанет работать. И получается, что, ну, как бы вот введение полного какой-то цифровой блокады в
Слушай,
России будет немножечко отодвинуто.
я тебе хочу сказать, что будет хуже, потому что посмотри, что происходит с банками. Значит, всех банков, которых нету, они приходят в Россию в отделение банков, им дают разработческий аккаунт. Через этот разработческий аккаунт, по сути, со взломом приложения, как бы устройство ставит это приложение и так далее. Вот будет Max ставить во всех МФЦ, во всех школах страны, и еще я даже не удивлюсь, если заставят сообщать логин и пароль для...
Вообще-то, Миш, Apple контролирует, мы же разрабатываем тоже, я, ну, знаю, как эти приложения разрабатываются и как они потом устанавливаются, в том числе и с помощью аккаунта разработчика. Вообще-то Apple и это может прекратить.
Ну да, ну в общем, мы примерно знаем, что будет.
И Google тоже сейчас тоже может прекратить это.
Google, да, ну, тут есть еще нюанс в том, что Apple упростил немного вот этот вот процесс. Если вы типа ставите для себя, если вы ставите свое, если вы ставите для себя, если это ваш компьютер, вот это вот все, то и даже из GitHub можно поставить. Но это тоже есть нюанс. Но я реально с вами со всеми согласен, и тут просто, наверное, глупо выделять Apple, глупо выделять Telegram и лично Дурова по той причине, что, ну, будем честны, ни одна компания не обязана сопротивляться, тем более иностранная компания не обязана сопротивляться там, где подавляющее большинство людей потом приходят и говорят: «Apple нам YouTube заблокировал».
Проблема в том, что если ты заявляешь какие-то ценности, так ты их выполняй. Ну,
Тут
то есть,
да.
если Дуров заявляет, что он цифровой сопротивлян, ну, так ты сопротивляйся. ну ты что-то делай. Вот, если Apple говорит, что мы за то, чтобы люди безопасно общались, и вот это все, ну так вы сделаете, чтобы люди безопасно общались, чтобы у них не было систем слежки, массовой слежки буквально на телефонах. Нет же, сейчас же Max, он же больше распространяется, они же обошли, зашли в другие страны, я уже говорил, Индонезию, в Турцию зашли. Вот, это, ну как бы это куда годится-то?
О,
Вот, так
да,
у нас еще что-то было?
давайте очень
Давайте.
быстро про банки, да, очень быстро про банки. Ну, как
Не,
известно,
еще у нас классный был на самом деле социальный рейтинг от Билайна. Это вообще тоже на самом деле большой привет, потому что как бы когда, то есть это прямо подготовка к тому и заявление операторов о том, что они готовы отрубать людей, которых власть посчитает подозрительными. Я понимаю, что они там говорят, что якобы они таким образом, он хотел сказать о том, что они понимают, где есть человек, а где есть дрон, и они типа понимают поведение дрона с точки зрения потребления информации и поведения человека. Но если вот в такой как бы кто-то пойдет, то мы в конце придем, что без всяких социальных рейтингов, знаешь, типа, ой-ой-ой, нам ведут социальные рейтинги. А хрен вам социальные рейтинги, просто подозрительные или неподозрительные. И кто будет решать подозрительные? Ну, как вот мы иноагенты, кто решает, что мы иноагенты, и как бы где это дело можно опротестовать? А, нигде. Вот и ты, подозрительный. А если считаешь, что ты не подозрительный, нанимай это самое юриста, иди в суд. Вот, и
А что?
все. Да.
И ты еще просто не дошел, тебя еще из госуслугах тебя выгнали уже, нет?
Еще не знаю, не проверял давно.
Проверь. Потому что меня мгновенно, ну не мгновенно, там через какой-то срок меня еще и из госуслуга заблокировали. То есть я сейчас вообще не могу никак с родным отечеством общаться. По поводу банков. Многие говорят, что это было какой-то сбой, который связан с банками.
Подожди по поводу
Да, давай.
банков. Да, нам Плющев говорит, что у нас есть еще немного времени, они подождут с
Окей.
патронами. Да, закончим по рейтингу. Ведь интересный вопрос. Интересно, они пытались потом, даже не они пытались потом объяснить, а люди потом в комментариях ходили и говорили, а вы неправильно поняли. Это не как в Китае одна миска жена и пайка риса за то, что ты хороший. Это типа они понимают, где дроны, а где просто какой-то несознательный дурачок с VPN-ом. И тут, ну, реально, я сейчас цитирую Плющева. Нужно вспомнить слова Майкла Наки, что если вы будете говорить, пожалуйста, не бейте, можете делать все, что угодно, то вас и побьют, и сделают все, что угодно.
Это самое, как это Черчилль, да, что если между позором и войной вы выберете позор, то вы получите войну и позор.
Ну, это вот
Это
тоже.
да. Да, это известная история. Слушайте, это вообще, в принципе, тема заключается в том, что даже глава сотового оператора, он думает, что, в принципе, власть хочет чего-то, ну, как бы,
Хорошего.
типа, решить какую-то проблему. Типа, реальную проблему. Не проблему, как бы, защиты всех от всего. Охраны, точнее, всех от всего. А какую-то, ну, типа, вот эту проблему с дронами или еще с чем-нибудь. Вот. А VPN-ы как с дронами вообще как-то соотносятся? Хрен его знает. Вот. Или Telegram как соотносится. Или 15 гигабайт вот иностранных. Как вообще, как это все к чертовой матери соотносится? Почему вообще 15 гигабайт только на сотовом операторе, а на это самое, а на выделенке дома нет? И сколько это продлится? Ну, давайте будем откровенны, да, то есть, в смысле, вот если они против VPN, они только против VPN в мобильном интернете, или они против VPN вообще? Если вообще, то как бы домашний интернет, когда придет к тем же 15 гигабайтам, да? Ну, то есть история, когда вот начинается кто-то пытается решить проблему, это все выглядит немножко странно. Ну, то есть, типа, еще один чувак, который ни черта не понял. Типа, знаешь, мы эту мелодию даже со всей мелодией не отгадаем. Ну, камон. Ну, тут что, кто-то за дронами? Ну, вот я живу в стране, где дроны проникают с севера. Что у нас, кто-то там отрубал симки, что ли? Или интернет отрубал? Ну, как бы, как вообще, как это, какое вообще имеет это отношение, значение и так далее. Если кто-то реально хочет как-то решать, наверное, вот, наверное, то, что говорит глава Билайна, возможно, в Израиле как-то введено и видят, о, вот это не симка, это не человек, это дрон. Возможно, его банят. Так для этого не надо населению сообщать. Это можно решать на уровне оператора. Ну, типа, да, вот решать там какие-то проблемы безопасности. Вот. А, ну, пусть предлагает, молодец.
В Украине это так и сделали. То есть у них эти, собственно, мобильные сети передачи данных, они используются буквально как датчики. То есть операторы связи могут определить, что какой-то абонент, ну, ведет себя неестественно. Для этого есть специальная система, называется антифрод-система. Ну, неестественное поведение, которое замечает. Ну, какое естественное поведение, что если где-то в районе, где нету скоростных дорог, какое-то устройство движется со скоростью 150 км в час и пересекает вот эти базовые станции через поля и так далее. То есть это можно, там, довольно сложно, но, в принципе, корректным каким-то SQL-запросом можно такие вещи выявлять. Вот, и в Украине их делают, эту штуку, в России не могут. Почему не могут, отдельная история, но мне кажется, там и связано с тем, что они просто некомпетентны, а во-вторых, еще и операторы связи, да, будут считаться комбатантами, то есть они принимают участие в войне, что тоже отдельная ситуация. Вот, а что касается самого Билайна с этим вот его высказыванием, мне показалось тоже, что он пытался решить вот эту проблему, что у них нет денег, а у них денег нет. Ну, представьте себе, это же миллиардное вложение, которое, ну, оборудование, да, которое простаивает. Мобильный интернет отключили, вот эти все инвестиции, они не окупаются. Постоянные затраты идут, зарплату платить надо, электричество оплачивать надо, аренду, где эти вот вышки стоят, платить надо, она там помесячно у них как-то вычисляется. А дохода нет, потому что вышки-то не работают. Вот они бегают, пытаются защитить свои доходы точно так же. Но точно так же они пытаются усидеть на двух стульях при этом. Ну и итог-то немножко предсказуемый. Они окажутся на полу, потому что между двух стульев сидеть нельзя. Надо либо туда, либо туда, как-то определиться, кто они есть.
А у меня есть гипотеза вообще по этому поводу. Мне кажется, Путин просто обиделся на слова Медведева, что 2007 год вернуть не получится. И я просто жил с провайдером в начале нулевых, у которого был трафик отдельный, трансграничный. Он был дороже. И так за интернет был трафик. За локальную сеть не было, за интернет был и был дороже трансграничный. А они просто пытаются, они прицеливаются, типа, так, если вообще выключить интернет, это получается, мы возвращаемся в 60-е годы. А если включить трансграничный, о, уже ближе, уже начало нулевых. Шиза полная, другая шиза, конечно, ситуация, которая случилась 3 апреля, это то, что мы пытались начать говорить про банки. И тут отдельно стоит взглянуть вот на такую карту. Сейчас попросим, там покажут. Да. Если что, это вопрос не про банки. Это рейтинг CloudFarts, в котором Россия набрала 4 балла из 100 в рейтинге свободы интернета. Единственная страна, которую они обогнали, ну, мы обогнали, будем честны, это Корея. Северную
Север.
Корею мы только обогнали, да. Вы видите, уже даже Китай свободнее России в плане интернета. А, ну, у Китая там нюанс в том, что он всегда развивался отдельно. И вот на фоне всего вот этого, всех вот этих безобразий, люди, которые ломают интернет и портят жизнь россиян, они еще регулярно показывают себя максимально некомпетентными, потому что 3 числа явно Роскомнадзор устроил подлянку. Они что-то куда-то не то загрузили. В результате люди остались без возможности оплаты картами. Ну, то есть просто карточкой расплатиться люди уже не могли. Конечно, мода на ретро — это все прекрасно, но шутки шутками. Но мы живем все-таки вроде как в 21 веке. И почему мы гарантированно можем сказать, что это Роскомнадзор? Потому что после того, как эти посты про то, что виноват Роскомнадзор, появились, через некоторое время всякие мэши и прочие начали эти посты удалять. А это значит что? Пришли сверху и сказали: ну да, это мы, а что вы
Так нет, они
пишете-то?
же даже опубликовали пост, который им всем прислали.
Да,
То есть
да,
не
да.
пост, а сообщение. Да.
Я могу только руками развести. Там еще был случай, случилась истерика с Натальей Касперской, это инфоводч-компания, которая тоже там выступила за то, чтобы всяко разно обругать Ростелеком, господи, простите, Роскомнадзор, конечно же.
А
Вот, и
потом
через...
муж домой пришел.
Потом муж домой пришел, нет, ну, видимо, не муж домой пришел, а потом она поговорила с Липовым, вот, который глава Роскомнадзора, и, в общем-то, согласилась с ним, что она немножко погорячилась и удалила тоже этот свой пост. Вот, у меня другая теория по поводу того, что произошло с этими банками. Вот, это называется идеальный шторм. Вот, когда у вас, ну, как бы все вообще события, они против вас. Вот, мне кажется, там не Роскомнадзор, вот, просто была какой-то сбой, была какая-то авария на этих самых банках. Опять же, я не знаю, да, этой информации нет, ее никто не покажет, никаких паспортов никто не напишет, точно. Ну, забудьте это все. Вот, но получается, смотрите, помимо того, что Роскомнадзор у нас выступает вот в качестве такого защитника всех от интернета, ну, в смысле, они хотят стремятся выключить вообще этот интернет, не нужен нам не нужен этот интернет. Хотя это странная, кстати, ситуация, потому что если они выключат интернет, тогда и Роскомнадзор не нужен будет. Его придется разогнать. Вот, поэтому, парни, смотрите, как бы, чтобы вас-то тоже не поувольняли. А на перо-то возьмут это 100 пудов. Вы уже там наработали то, что плевать в вашу сторону-то будут вообще всей страной. Вот, но страна находится под санкциями. Это значит, что нельзя, допустим, поставлять в страну свободно, да, какое-то оборудование там, ну, операторского класса или, опять же, банковского класса, да, то есть вот эти мощные сервера, оборудование в дата-центр, это все нельзя поставлять. Его поставляют, безусловно, привозят контрабандой, или как они называют его, серым импортом. Нет, как они называют его, параллельным импортом. Вот, но это контрабанда, по сути дела. Вот, но это же не те объемы, которые нужны, а технологии-то развиваются, спрос растет и так далее. То есть невозможно поставить это оборудование, завести, или оно, по крайней мере, уменьшилось в объемах и выросло в цене, причем конкретно выросло в цене. Вторая часть. Более-менее квалифицированные кадры 4 года убегают из страны. Вот, те, кто мог найти работу себе за рубежом, те давно уже уехали, и сейчас под уже, наверное, вторая волна, второе поколение людей, которые находят себе работу, всеми правдами и неправдами уезжают из страны. Ну, потому что зачем? А смысл какой? Вот, даже если там деньги какие-то зарабатываешь, то их потратить можно. Вы даже Apple оплатить не можете никак. Вот, и народ тоже уезжает. Ну и плюсом ко всему, конечно, вот эта вся фигня с Роскомнадзором. Ну и получается, что сейчас, просто я прогнозирую, вот эти аварии, которые случились с банковскими системами, они будут распространяться и будет все больше и больше в России. Не потому, что там Климарев опять плохой, всех пугает, да, а потому что я смотрю на эту ситуацию. Ну вот я перечислил причины, почему это будет происходить. Ну давайте вот, это уже не гипотеза, это вот теория такая, да, которую можно, она фальсифицируемая, можно опровергнуть или ее можно подтвердить. Просто подождем, скажем, в мае месяце, посмотрим, сколько у нас сетевых сбоев в России произошло и убедимся в том, что их стало больше.
Единственное, что я тебя чуть-чуть подправлю, нам пишет слушатель Александр, что Касперская не удаляла пост, а она потом дописала еще дополнительно, что вот она поговорила и теперь ей объяснили. Но мне кажется, это наоборот только усиливает ситуацию. Просто
Именно
если
так.
бы она просто удалила, то ну, кто-то позвонил, а тут ведь и она выходит и громко, ну, прям как перед Кадыровым извиняется уже перед Роскомнадзором. Прекрасно.
А можно я еще буквально одну фразу перед тем, как мы закончим, потому что мы уже пересидели, там Саша, наверное, уже бьет каблуком, стучит. Андрей, спасибо, что смотришь. Вот, рад, я не буду говорить фамилию, но он мне просто написал в личном
Да,
сообщении.
мне тоже Андрей написал. Андрей,
Андрей,
Рокки,
привет. Хорошо, что
Андрюха,
смотришь. Да, Андрей.
Андрюха, рок-н-ролл.
Рок-н-ролл.
Вот, это, во-первых, да, и да, ну интернет, слушай, когда ты говоришь про свободу интернет, конечно, Иран, ну, как-то мне казалось, что обгоняет за минувшие месяцы Россию и даже Северную Корею. Там просто интернета нету.
Ну,
Вот.
сейчас считали же по прошлому году, я так понимаю.
Ну.
Так что да, но Иран иногда просто выключает рубильником, и сейчас уже
Режим,
надолго выключен,
он
да.
с начала января выключен,
Да,
рубильник, да.
сейчас
А
иногда включают.
не
да,
включают. Не включают. Последний месяц не включают.
Ну, я в том смысле, что в этом году пару раз включали ненадолго, на пару дней.
Да, ну да. Они там, знаешь, какая, там есть такая фишка прикольная, что для того, чтобы выключать, им приходится включать и перегружать оборудование. Им нужен апдейт для фаерволов, для всех своих ограничителей. Для этого нужен свободный интернет. Серьезно, ну, как бы так объяснение было. И они включают, скачивают и выключают. То есть они на всех станциях базовых обновляют как бы это самое софтверку и все из того. Вот да, ну Андрюха, рок-н-ролл.
Вот вы видите, с какими прекрасными экспертами я работаю. Они все знают какого-то Андрея, а я даже не понимаю, о ком речь. Но
Ну,
тем
мы не будем
лучше.
же утверждать.
Естественно, естественно, я в том смысле, что у них есть связи. У них есть связи. Что всегда радует. Ладно, с вами были Михаил Климарев и Михаил Гуревич. Все ссылки на их ресурсы есть в описании. Меня зовут Денис Альшанов. Сейчас, как только мы посмотрим список патронов, патроны, ну, те самые люди, которые поддерживают этот канал, смогут перейти куда? Правильно, на стрим для людей, поддерживающих The Breakfast Show. А завтра с утра и они, и все остальные должны что включить? Правильно, The Breakfast Show, потому что там собирается, как всегда, интереснейшая программа. Пока, увидимся через неделю.